Юрий Петренко, «Атлант». «Атлант», киноповесть, часть. Музыка ветра меньше чем, пи больше чем меньше чем саб, Элиас, равно первое больше чем ай меньше чем, саб больше чем меньше чем пи, больше чем сцена 1. Коктебель, сентябрь 1927 года. Гора Клементьева, Узун-Сырт. Свист в лонжеронах. Воздушный напор над Узун-Сыртом не просто перемещал массы. Плотный, ламинарный поток упруго заклинило в ущелье, словно натянутый брезент. В атмосфере стоял жесткий концентрат сухой полыни, прокаленного кремния и овечьего помета. 25-летний выдвиженец МВТУ Володя Мясищев поправил пропитанный касторкой брезентовый шлем. Из-под стекол триплексных очков консервов, забитых серой крымской пылью, его взгляд жестко фиксировал кромку откоса. Руки в огрубевших крагах лежали на секторе управления деревянного планера «Макака». Агрегат из сосновых стрингеров, авиационного перкаля и казеинового клея имел ничтожный сухой вес, но сейчас, зажатый на стартовой позиции пятеркой взмыленных комсомольцев, вибрировал всем калибром, как пойманная перепелка. Мясищев ладонью в грубой перчатке осторожно погладил обтекатель фюзеляжа, чувствуя под пальцами податливое, живое тепло натянутой ткани. «Макака» не была для него бездушной сборкой по ведомости материалов. Каждая нервюра этого аппарата, выстроганная вручную долгими ночами, повторяла изгиб его собственной мысли. Он знал каждый ее узел, каждый стык лонжеронов, словно анатому знакомы сплетения сухожилий. Между ним и этим легким деревянным телом существовал заговор. Он дал планеру форму, а планер должен был дать ему небо. «Закрепи левый расщалочный трос, Сережа», прокричал Мясищев, перекрывая гул всасывания. Атмосферная влажность даст деформацию казеина, на правой плоскости поплывет угол атаки, потеряем несущую силу. «Без паники, Володька!» гаркнул снизу задорный, скуластый парень в матросской тельняшке и разбитых сапогах, молодой техник Олег Антонов. «Наш комсомольский конвейер, НКПС, не такие нагрузки амортизировал. Катапультируйся, пока термический поток выдает максимальный подъем». Справа, мертвой хваткой вцепившись в бабышку крыла, тяжело хрипел приземистый, плотный москвич в косоворотке с закатанными рукавами, Сергей Королев. Контур его лица был собран в одну волевую точку. Поток чистый, Мясищев. Фронт ровный, завихрения и роторы отсутствуют, глухо, с командирским нажимом, выдал он. «Давай команду на разгон амортизатора. Ежели твой фюзеляж сейчас не выдаст расчетную аэродинамику, я немедленно выкатываю на стартовую линейку свой коктебель». Речевой монтаж у троих строился на разных скоростях. Антонов сыпал легкими, волжскими присказками, Королев рубил фразы, как зубилом по стали, обрезая союзы, а сам Володя чеканил слова подчеркнуто академически, по-баумански, выдавая строгую инженерную номенклатуру. «Внимание! Натяжение! Старт!» — скомандовал Мясищев. Парни со звучным «ух» рванули резиновый катапультный канат. «Макака» пулей сорвалась с обрыва. Вектор земли под посадочной лыжей планера мгновенно провалился в отрицательную координату. Вместо тверди в лобовое стекло ударил встречный скоростной напор. Летопись его конструкторской биографии началась со звука, тонкого, металлического свиста воздуха в стальных струнах расщалок. Механическая тяга отсутствовала. Работал чистый расчет плоскости, выведенный Мясищевым до 30-го знака после запятой на обороте упаковочного мешка в Лефортовском общежитии. Аппарат шел по идеальной траектории глиссирования, парируя воздушные ямы ходом элеронов. Планер слушался малейшего движения его пальцев, отзываясь на натяжение тросов мгновенно, чутко, словно преданное дрессированное животное. Мясищев не управлял машиной, он слился с ней. Деревянные крылья стали продолжением его собственных лопаток, а поющий ветер — общим дыханием. Сверху Коктебелевская бухта смотрелась синим серпом, врезанным в сухую степь. Мясищев заложил крутой левый вираж, ощущая спиной через фанерный шпангоут сиденья малейшее колебание аэродинамических струй. В эту секунду он зафиксировал главный закон — планер — это не мертвый прокат железа и не просто фанерный короб. Это материальное, дышащее продолжение нервной системы конструктора, его первая, чистая и абсолютная любовь. Сцена 2. Коктебель, сентябрь 1927 года. Дом Волошина, Коктебель, сентябрь 1927 года. Салон уцелевших призраков. В просторной, полутемной мастерской Максимилиана Волошина пахнет раскаленным керосином от ламп молний, горьким настоем степной полыни, терпким домашним вином из карадагских подвалов и свежей олифой. Хозяин дома лишь к самым сумеркам отложил кисть, закончив очередной акварельный набросок кимерии.